Привет! Это разбор книги под номером 419 «Архитектура сюжета. Как создать запоминающуюся историю». В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов, но мы сначала с тобой побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу. Я не очень хочу сужать аудиторию людей только до писателей, потому что это будет неверно. Эта книга подойдет всем тем, кто так или иначе работает с текстом. Начиная от копирайтеров, которые пишут для себя, для продажи своих тренингов, курсов, так и заканчивая просто любители писать письма. Ну, знаешь, вот девушки, например, вместо того, чтобы записывать голосовые сообщения. Потому что своеобразная драматургия, она может и должна присутствовать даже в небольшом объеме текста. Потому что текст – это не просто способ коммуникации. Текст – это возможность передать то, что ты хочешь передать, потому что большинство людей жалуются на то, что они остаются непонятыми. Почему? Потому что нам кажется, что мы сказали так, а нас поняли совершенно иначе. И проблема в нас самих, потому что мы не умеем правильно излагать свои мысли на бумаге. Короче, книга тебе подходит, даже если ты не очень хочешь писать свою собственную книгу в дальнейшем. Но это не про меня. Я уже в данный момент пишу 6-ю книгу, и я в запое читаю подобную литературу. Мне это важно, мне это нужно. Я нашел свою душу в писательском мастерстве. И хочешь, не хочешь, но в этих разборах будут частенько появляться книги, способные повысить писательский скилл. Все, переходим к выводу номер один. Вступление – это витрина всей истории. Каким бы сногсшибательным ни оказался финал, каким нетривиальными не были бы диалоги, насколько реалистично не выглядели бы персонажи, пусть хоть сойдутся страницы, отбивая чечетку. Если вступление не отвечает всем требованиям, то читатель не углубится в историю настолько, чтобы обнаружить ее скрытые достоинства. Надежного способа создать заведомо идеальное начало не существует, но для большинства книг с хорошим вступлением можно отметить следующее. История не начинается до вступления. Автор детективных романов Уильям Тепли отмечает, начать до вступления означает перегрузить читателя пояснениями, до которых ему нет дела. Не стоит с порога вываливать читателя на голову предысторию, какой бы важной для сюжета она ни была бы. Кто захочет выслушивать историю жизни человека сразу после знакомства с ним? История начинается с действующих лиц, желательно с главного героя. Самые, что ни на есть сюжетно ориентированные истории, неизбежно сходятся к персонажам. Связь с читателем обеспечивается именно через героев, населяющие ваши истории. Если не удастся с самого начала подключить читателя к персонажам, то любое действие, каким бы действо, каким вы напичкаете вступление, будет лишено силы и драматического эффекта. История начинается с конфликта. Нет конфликта – нет истории. Конфликт не обязательно должен быть ядерным, но он обязательно требует, чтобы персонажи с самого начала были с кем-то или с чем-то не в ладах. Конфликт заставляет перелистывать страницы, а в начале книги это особенно важно. И, наконец, последнее. История начинается с движения. Вступление требует не просто действия, оно требует движения. Движение дает читателям ощущение развития события, а когда нужно, создает напряжение. По возможности начинайте со сцены, где персонажи двигаются, хотя бы просто заглядывают в холодильник. Конец. Со всеми этими пунктами я согласен на 100%, но они лично позволяют мне глубже и глубже прорабатывать вот это самое начало. Начало безумно важно не только в написании книг, но и вообще даже в том же самом знакомстве. Если ты производишь впечатление инфантильного, неуверенного человека, то как бы ты в дальнейшем не пытался расположить к себе этого человека, момент будет упущен. То есть он не заинтересуется в тебе. Мы все волей-неволей навешиваем ярлык. Это хороший, это плохой, этот умный, этот глупый и так далее. И поменять этот ярлык сложновато. То же самое с книгой. Постарайся вместить в нее самое лучшее, самое вкусное, что тебе кажется, должно находиться в начале. И есть определенный лайфхак. Чтобы до бесконечности не оттягивать процесс написания, типа вот дождусь своей идеальной фразы, то ты можешь начать кривенько-косонько, а потом вернуться к началу и переписать именно начало, чтобы хотя бы у твоей истории появился стимул, движение. Вывод номер два. Место действия. Хорошо продуманное место действия не только создает фон для героев и действия, но и во многих отношениях определяет сюжет. Действия Гитлера не происходили в вакууме. Для оккупации ему требовалось место. Начать историю с исчерпывающего описания места действия важно по нескольким причинам. Первое. С его помощью читатели заполняют пробелы в своем воображении, вместо того, чтобы представлять себе героя в безликой белой комнате. Они могут поместить его в очерченные границы. Второе. Описание места действия помогает читателю не отстать от автора. Ничто не раздражает читателя больше, чем автор, который заставляет их самостоятельно восполнять пробелы, а потом резко выдергивает ковер у них из-под ног, описывая место действия совершенно не так, как они его себе представляли. Третье. Место действия задает тон и определяет историю. То, где происходит история, определяет ее не меньше, чем тот, о ком в ней рассказывается. Реши Гитлер оккупировать Китай, его история могла бы пойти совсем по иному пути. Не утомляйте читателя длинными описаниями. Возьмите приведенный выше пример о захвате в метро. Не стоит долго рассказывать, как выглядит поезд изнутри, поскольку многим читателям это и без того известно. Даже если они не в курсе, на что похожи вагоны подземки, им будет неинтересно до тех пор, пока вы не поймете. Не поймайте их на крючке с помощью персонажа и его действий. Во вступлении тратьте усилия с умом. Обрисуйте место действия схематично, яркими штрихами. Выделите главное, чтобы сориентировать читателя и оживить картину. Подкрепив первую сцену этими тремя основными элементами, вы получите надежный фундамент, что обеспечит простор для маневра. Я добавлю в этот вывод следующее, что нужно добавлять корректировки, исходя из времени. Сейчас любители ТикТока, они, наверное, не очень-то согласятся с этим выводом, потому что описание – это, конечно, хорошо. Это, как знаешь, вот если пересматривать фильмы, великие фильмы прошлого века, ну, например, там, скажем, «Лицо со шрамом» или «Крестный отец», то можно вообще очень сильно удивиться, что фильм идет 3 часа. Сейчас фильмы, кажется, такой продолжительности не снимают. И не просто так. Люди привыкли к 6-секундным видео. И нужно вносить такую поправку, что если ты хочешь описать какую-то сцену, то сначала тебе нужно влюбить читателя своего персонажа. Ну, либо хотя бы зацепить чем-то. Ладно, влюбить в тебе получится чуть позже, но хотя бы зацепи. А дальше уже миксуй, рассказывай о обстановке. Но единственное, что действительно не стоит описывать вагон, если у тебя просто вагон. Постарайся описать необычный вагон в данном случае. Постарайся, может быть, это какой-нибудь вагон, там, где уже облезла краска, где воняет мочой, где бомж сидит на последнем ряду, точнее, в конце вагона. Вот эти события и вот эти описания, они будут как-то интересны. Вывод номер 3. У истоков многих историй почти всегда стоит персонаж. Некий интересный человек стучит в дверь моего воображения. Я открываю, и меня будто уносит ветром. Иногда это легкий бриз, иногда шторм. Знакомое ощущение, да? Мы очарованы, покорены, нас разбирает любопытство, мы становимся одержимыми. Это очень похоже на влюбленность. В горячке ранних этапов творческого процесса нас занимает только этот персонаж. Ни о каких других мы не думаем. Но когда наступает срок сесть за рабочий стол, мы должны на время забыть о своем непреодолимом влечении к этому персонажу и постараться полюбить так же сильно всех остальных, даже антагониста. Почему? Потому что наши чувства неизбежно просочатся сквозь слова и проступят между строк. Если нам не нравится кто-то из персонажей, читатель это увидит. В наших словах о злодее он разглядит осуждение, даже если эти слова написаны от имени самого злодея, с его точки зрения. Правдоподобность истории испарится в тот же миг. Писатели во многих отношениях актеры. Когда мы ведем рассказ с точки зрения персонажа, мы обязаны стать этим персонажем. Если мы не можем его полюбить, то не сможем и понять. И тогда дело закончится чтением нотации. Вот на этом месте можно смело поставить лайк, потому что здесь прям, ой, какая полезная информация. Что мы можем из этого вынести? Все те персонажи, которые появляются у тебя в книге или в новелле, в рассказе, неважно где, в продающем письме, ты их должен полюбить. Конечно, ну, не удастся полюбить на 100%, но какую-то часть, характерную черту этого злодея ты должен полюбить. Именно полюбить. И отлично знаешь, что это демонстрирует. Попсовые, но все-таки всем известные фильмы Marvel. Вот, например, вспомним «Мстителей». Там был Танос. И этого Таноса многие возводят в культ. Многие считают, что он не совсем злодей. И это очень хорошо, когда ты не просто делаешь, знаешь, вот как эти раньше истории были, в черной-черной комнате есть черный-черный сундук, и в этом черном-черном сундуке вот без этой пошлятины. То есть даже злодеи должны быть объемные, интересные, красочные, они должны быть приятные. Мне почему-то вспомнился еще сериал «Зачарованные», где был этот Кол, да, злодей потом в конечном итоге. Но он был при этом харизматичный, он был, что он там был, черт возьми, я спалился, что в детстве смотрел «Зачарованные». В общем, понятно, да? Он должен обладать и положительными сторонами. Вывод номер 4. Чем больше вы представите доказать, что ваш герой чем-то дорожит, семьей, работой, собственной честью, тем выше будут ставки, когда впоследствии это будет поставлено под угрозу. Первый акт. Первая единственная возможность представить такие доказательства. Как только будет достигнут первый переломный момент, действие в истории начнет разворачиваться так стремительно, что у вас не останется времени зафиксировать эти важные для вашего персонажа моменты. Поскольку в любой книге должна присутствовать драма в той или иной степени, то драма разворачивается только тогда, когда мы понимаем, что у героя есть ценность. Ну, то есть нет ценности – нет драмы. Если человек сам себя не уважает, не любит, то нам не будет интересно смотреть, как его долбит жизнь, потому что он не ценит эту жизнь. Поэтому нам нужно ввести переменную под названием «ценности». Тебе должно обязательно что-то быть ценно. Что-то ты должен любить. Может быть, у тебя герой-маньяк, но при этом он, не знаю, коллекционер. Он коллекционирует бутылочки какие-нибудь там старенькие или там какие-нибудь вкладыши, наклейки, листики или что-то еще. То есть нужно внести ценность. Вывод номер 5. Наконец, великолепное ощущение, создаваемое окружающей обстановкой в экранизации последнего из «Магикан» режиссера Майкла Мана становится максимально очевидным в продолжительной сцене побега, когда герои спускают пустые каноэ в водопад, а затем ищут укрытие за самим водопадом. Место действия не только оправдано самим сюжетом, но и погружает зрителя в таинственный мир тумана, воды и теней, тем самым придавая новое, особое звучание сцене. Использование обстановки в этих трех историях показывает, как легко всего лишь несколько штрихов могут все изменить. Когда в следующий раз вы приметесь за сцену с произвольным местом действия, остановитесь и подумайте, можно ли вывести повествование на другой уровень с помощью интересного и неожиданного окружения. Изменение обстановки может оказаться достаточным, чтобы придать сцену глубину и усилить напряжение, и даже перевести к непредвиденным поворотам сюжета. Я вот этот вывод начал мотать на ус третьей книги, которая называется «Второй шанс умереть», и постепенно дорабатывать. Вот, например, в пятой книге, которая называется «На небесах тебе нет места», там все события происходят с одной стороны в самолете, которое терпит крушение, а с другой стороны в не буду спойлерить, но вообще в другом месте. И локации постоянно меняются. И вот шестую книгу, которую я тоже сейчас пишу, я начинаю подходить очень творчески к поиску локации, к той или иной локации. И в моем понимании локация не должна быть тоже только привязано к красоте. Антураж – это, конечно, круто, но было бы неплохо еще связывать смыслы, которые ты пытаешься донести, с самой сценой. Вывод номер 6. Арка эволюции персонажа – вот что приводит в движение истории. Неподвижный, как вода внутри старой покрышки героя, нагоняет на читателя скуку. Персонажи, которые не изменяются, не могут предложить читателю интересные события и темы для размышления. Хуже того – очень скоро они начинают утомлять. Есть много способов сделать персонажа занудным. Первый, наиболее очевидный, просто пренебречь аркой. Если в конце книги герой остается точно таким же, каким был в начале, стоит сразу задать себе ряд неприятных вопросов, главный из которых – почему. Но будьте осторожны. Не заставляйте героя слишком сильно меняться после центрального переломного пункта. Финальный его перелом произойдет в третьем акте, и влияние этого момента ослаблять нельзя. Так что смотрите, чтобы он не уладил все свои проблемы слишком рано. Используйте эту часть книги, чтобы подготовить его к финальной битве и обозначить внутренних демонов, которые ему предстоит побороть. Не уверен, что в первой книге тебе получится все это выполнить. Ну, типа постепенное раскрытие персонажа, постепенное его изменение. Лучше, чтобы ты хотя бы помнил про то, что тот герой, который был вначале, должен точно измениться в конце книги. Если даже получится, ну, знаешь, так, корявенько, ломано, это уже хорошо. Хуже, если ты просто перенес своего героя с точки А, начала страниц, до точки Б, концовки, где он такой, типа, точно такой же и остался. Вот это бредово. Поэтому постарайся внести какие-то изменения. Главный герой должен измениться. Если он был негодяем, подлецом, то он должен превратиться, ну, хотя бы в лапочку. Ну, или там просто в нормального человека. Вот номер 7. Я столкнулась с этой проблемой во время работы над историческим романом. Одна из ключевых сцен происходила на железнодорожной станции в Найроби. Главный герой неподвижно стоит в конце платформы и видит, как к билетной кассе подходит антагонист. Какие только эмоции его не захлестывают. В сцене масса возможностей, чтобы добиться нагнетения, тревоги, по мере того, как приближается столкновение, которое ждут все, и персонажи, и я, и читатели. Однако сцена не работала. Проблема заключалась в том, что главный герой просто стоял. Он ничего не делал. В итоге сцена тоже не возымела действия. Если в сцене что-то явно идет не так, остановитесь на мгновение, закройте глаза и прокрутите ее в голове, так как если бы это был кинофильм. Внутренним зрением вы обязательно определите, какой должна быть сцена. Почти всегда загвоздка окажется в физических статичных персонажей. В итоге я заново переписала все вступительные абзацы сцен. На этот раз главный герой не стоял на платформе, ожидая появления соперника, а занимался делом. Загружал мешки зерном в один из вагонов поезда. К тому времени, как он поднял взгляд и увидел антагониста, сцена уже продвинулась вперед, благодаря тому, что герой не стоял на месте. А внутренний монолог был поделен на более сжатые отрезки, потому что происходил одновременно с действиями. Вуаля! Несколько небольших изменений – это все, что мне потребовалось. Отличный совет, отличнейший. Прям лучше не скажешь. Если ты хочешь оживить сцену, просто заставь своих персонажей что-то делать. Не просто стоять. Внутренний диалог, монолог – это, конечно, хорошо, но если он сопровождается еще какими-то действиями, то отлично. Вот давай мы с тобой сейчас вот что представим. Есть сценка, где главный герой, ну, находится в замешательстве. От его решения зависит судьба какого-то человека. Если он просто, ну, в кадре сидит на стуле, и облокотившись там, не знаю, головой о стенку, это одна история. А если он, ну, другой вариант, начинает ходить по комнате кругами, начинает бить стену кулаком, и все это не наиграно, а реально выглядит, то, скорее всего, второй сценой ты лучше передашь это напряжение. И, наконец, восьмой вывод. Читаю. Кстати, если ты не поставил лайк, то вообще это будет уместно сделать сейчас. Читатель любит активные действия, в чем бы они ни проявлялись, и авторы не могут без них создать историю. Но без реакции персонажа у всех этих увлекательных событий не будет контекста, а в итоге смысла. Солдат на войне может быть интересен с интеллектуальной точки зрения, но если не подключить эмоциональный фактор, читатели подустанут. Однажды я читал научно-фантастический роман, в котором было великолепное начало и несколько интересных боевых сцен. Но, одолев четверть книги, я стал умирать от скуки. Отложила книгу и больше к ней не вернулась. Что со мной случается довольно редко. Почему это произошло? Потому что в книге были сплошные действия, 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 и ни единой попытки показать, как герой реагирует на все это. Одни истории делают упор на действия, другие – на реакцию. Это зависит от жанра и от того, что необходимо для конкретной истории. Но все истории должны содержать как действие, так и реакцию. Если их цель вызывать восхищение читателей, не бойтесь утомить их детальной проработкой реакции персонажа. Чего действительно стоит бояться, так это вызвать скуку, отсутствием реакции. Используйте эти возможности, чтобы глубже изучить характеры персонажей, понять, как они действуют, к чему они на самом деле стремятся и как их меняют поступки. Что можно дополнить в этом выводе? О том, что отлично это демонстрируют американские горки. Как они работают? Вверх, вниз. Сначала медленный, животрепещущий подъем, а потом резкий спух. Потом подъем. А потом резкий спух. Потом подъем, потом опять спух. И вот весь этот спух, подъем. Надо в словарь добавить слово «спух». Это и добавляет нам ощущение того, что мы все время в таком, на таких эмоциональных качелях находимся. Представь, если был бы этот спух постоянный. Спух! То мы просто сознание потеряем от того, что слишком страшно становится. В общем, толковые выводы, ничего не скажешь и не добавишь, и не убавишь, и не прибавишь. И я рад, что я в своих книгах это дело использую. Я не знаю уже, какой по счету эта книга по писательскому мастерству, наверное, 8-я. И, возможно, мои читатели первых книг это замечают. То есть я вижу, что позитивных комментариев гораздо больше в последних книгах. Вот, например, «Головоломка» или «Судьба шлет знаки» или «На» в книгах в первых. Там мне писали, например, там «Картонные персонажи» или там какая-то несвязная концовка, то сейчас я делаю все по уму. В общем, кстати, если ты какие-то из моих книг читал, дай обратную связь. Чувствуешь ли ты разницу в изменении? Как тебе, например, мои первые книги, хотя там тоже смысла хватает, и как тебе последние книги? Дай об этом знать, я их прочитаю, буду тебе благодарен. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.